Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами действительно радиожурнал «Друзья Сибры». На радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И мы начнем журнал после долгого перерыва. Ну, летние каникулы у нас были. Мы начнем абсолютно традиционным образом. Те, кто нас слушает, знают, что мы любим поговорить с Вадимом Францевичем Гигиным, белорусским историком, политологом и публицистом. Особенно сейчас, когда за это время много всевозможных интересных, трагических, драматических, неоднозначных и всяких таких событий произошло. Поэтому с Вадимом Францевичем мы сейчас и побеседуем. Вадим Францевич, вот мы решили с вами, как обычно, после долгого перерыва повидаться да записать что-то такое про Беларусь по общей обстановке в союзном государстве, ну, как мы любим. А тут, пока ехал, ничего себе, там какие-то беспилотники появились. Думаю, а вот и прокомментируйте, Вадим Францевич, хоть вы и историк, и политолог, а вот и беспилотники комментируйте. Что там произошло-то на самом деле?
Около часа ночи, вам как сводку военную комментировать, что около часа ночи в воздушном пространстве Республики Беларусь вошли летательные объекты, которые затем были сбиты. Ну, на самом деле, если говорить в целом по ситуации, то, что происходит, безусловно, это и не первый раз, и президент комментировал. Украинские беспилотники пытались нарушить воздушное пространство, нарушали. Мы их избивали, боролись средствами радиоэлектронной борьбы, принуждали к посадке, затем разбирали их. Честно говоря, скажу, что в условиях активных радиоэлектронных помех возможны случаи, когда и российские беспилотники, которые применяются в ходе специальной военной операции, могут сбиваться с курса. У нас для этого задействованы, сейчас были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны. И это одна ситуация. Это ситуация военная. Мы видим, что боевые действия ведутся в том числе относительно недалеко белорусской границы. И это требует от нас предельного внимания.
Да, по разделу Но бывает и такое.
Я обратил внимание. Так. Это на такой инфошум, который поднимается. Так. Вот в этот раз мы увидели, как так называемые украинские блогеры, я прямо в режиме реального времени это все отслеживаю, 6 утра, 7 утра, 8 утра, 9 утра стали провоцировать белорусских журналистов, белорусских блогеров, дескать, дайте информацию. То есть была очевидна еще задача той самой информационно-психологической войны. Использовать данный инцидент в воздушном пространстве для того, чтобы спровоцировать на какие-то поспешные заявления, оценки, которые затем использовать, в том числе, ну, для того, чтобы возникло недопонимание между Россией и Белоруссией, например. Для того, чтобы нас, ну, знаете, такое невинное слово в этой ситуации, троллить, а фактически провоцировать на более активное участие в боевых действиях. Потому что мы понимаем, что режим Зеленского, он заинтересован в горизонтальной эскалации. На это нацелена и курская авантюра. А я внимательно слежу за тем, что происходит в украинском информационном поле. И там все больше заявлений о том, что это действительно авантюра. Задаются вопросы, а стоило ли такие средства затрачивать в условиях, когда Россия ведет успешное наступление на Донецком направлении. И, конечно же, одна из главных задач этой курской авантюры заключалась в создании инфоповода, в пиаре. Мы видим, как тот же Зеленский пиарится. И, безусловно, сложности на границе с Белоруссией, попытка вовлечь нашу страну в боевые действия, провокации на стыке границ Белоруссии, России и Украины, это Брянщина, где сейчас украинцы сосредоточили достаточно тоже большие силы, мы это видим. Это все направлено вот именно на эти цели. На эти цели растягивание фронта, растягивание резервов российских, оттянуть Беларусь от границ НАТО, а там ситуация крайне непростая. Уже активно размещается германская бригада прямо возле границы с Белоруссией, целый ряд других военно-политических факторов. У них, конечно же, у киевского режима сил на полноценную агрессию против Беларуси не хватает. Но вот такие инфоповоды, психологическую войну они пытаются вести. Что в этой ситуации тревожит, что, к сожалению, некоторые наши российские коллеги, те же блогеры, но тоже пытаются реагировать на подобные эпизоды, еще не зная ни подробностей, ни фактов, в режиме реального времени. делая поспешные заявления, в том числе имея сотни тысяч подписчиков, обращаясь напрямую к руководству нашей страны. Знаете, вот мы все чаще в Беларуси используем такое слово, ну, кто-то над ним посмеивается, а я считаю, оно очень правильное и важное. Информационная гигиена. То есть в этой ситуации очень важна выдержка, выверенность информации. И Советский Союз, я хотел бы напомнить, Великую Отечественную войну победил не только потому, что у него был Жуков, танк Т-34, прежде всего русский советский солдат, но и потому, что было Софинформбюро.
Да.
Которая как раз-таки занималась этими вопросами. Вот в Беларуси, если хотите, такое Софинформбюро есть. Оно, может быть, так не называется, но у нас эта политика информационная четко координируется. И да, мы порой не спешим реагировать прямо вот в течение 15 секунд что-то заявить. Мы порой даем даже противнику возможность наговорить кучу глупостей, а потом делаем веское, и окончательное и точное по делу заявление. И я вас уверяю, что все последние годы, будь то размещение ядерного оружия, будь то ситуация с Вагнером, будь то другие эпизоды сложные, которые возникали, все это работало четко и позволяло нам сохранить и стабильность, и управляемость как в информационной сфере, так и в сфере военной безопасности.
Вы знаете, вот вы пока говорили, а я ощутил себя на таком интересном месте. Мы с вами пишем эту программу, а я сижу у микрофона на Пятницкой, между прочим, в Доме радио, в том самом доме, на котором доска укреплена специальная, которая посвящена бурной жизни и деятельности Левитана. Понимаете, вот и важный, и такой, и глубинно важной роли Левитана в том, о чем вы говорите, да, когда вы упоминаете Софинформбюро. И у меня даже, знаете, какая-то внутренняя ответственность, как-то я так напрягся. Я люблю так пошутить, там, посмеяться, потроллить и так далее. А тут вы очень точную вещь такую заметили. У меня какая-то собранность такая, я даже сел по-другому. Потому что действительно вы правы. Потому что и в российском медийном поле вот эти истории о том, что нам надо быть больше похожими на Софинформбюро, чем на ярмарку, где каждый торгует, что где купил, что где услышал, тем быстро торгует как можно быстрее и ни о чем не думает в дальнейшем. Тут за это время у нас с вами, может быть, чуть-чуть от Беларуси и от России отойдем, но и придем опять. Я хочу вот что, о чем вас спросить. Пока мы с вами тут, у нас были каникулы у радиожурнала «Друзья Сибры», летние каникулы были, много чего произошло. И в частности, смотрите, вот ведь это, то, что мы сейчас говорим, это ведь напрямую касается, ну, например, ситуации с Дуровым, мне кажется. Потому что вот этот вопрос, ответственен ли я как канал связи, как коммуникативная функция, как мессенджер и еще за что-то, за то, что гибнут люди, за то, что мной пользуются мошенники, мной пользуются наркоторговцы, мной пользуются и так далее, и так далее, и так далее. Мы знаем набор надуманных подчас тех, значит, обвинений, которые выдвинуты в адрес Дурова, но на самом деле, если откреститься от этих вот, от этих таких простеньких отбивок, ну, подумаешь, так можно и телефон вообще, значит, закрыть, потому что им пользуются мошенники, в том числе и негодяи. Это ответ, конечно, но чего-то в этом ответе мне все меньше нравится, это такой ответ. Мне вот эта история о том, что новые технологии быстро, почему-то как-то очень быстро служат негодяям.
Ну, понимаете, тут, да, ситуация с Дуровым, мне кажется, она многоплановая, и не зря она приобрела такой большой резонанс.
Да.
Кстати, тут один из этих планов — это то, что Россия, русские люди, русские по происхождению оказались технологически впереди планеты всей.
Да,
то
да.
То есть арест Дурова, он реально взволновал и СМИ, и людей в Никарагуа, Китае, Южной Корее. Уж не знаю, сколько Пхеньяне взволновал, но об этом писали все, мемы выходили. Да, вы абсолютно правы, здесь есть и тема морали, информации, этики, ответственности разработчика за свое детище, потому что сейчас информационное тоже оружие, оно не менее важно и не менее губительно, чем, например, пулемет «Максим». И когда в начале 20 века велась эта большая дискуссия и философами, и крупными физиками, инженерами о том, что создание новых видов оружия, которое тогда происходило стремительно, как раз те же пулеметы, танки, бронетранспортеры, бронеавтомобили, как они назывались, аэропланы, что это может просто привести к уничтожению человечества. Я уж не говорю о той большой дискуссии, которые включились такие умы, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, да и наши, Курчатов, Капица, по поводу ядерного оружия. Сахаров да. тот же, как бы там кто ни относился к этой фигуре. А мы сейчас ведем речь вот о оружии массового информационного поражения.
Абсолютно.
Но если говорить, это, так сказать, стратегически, философски, концептуально. Угу. А если говорить тактически и оперативно, и понятно, то с чем связано задержание Дурова? Это с давлением на него со стороны Соединенных Штатов, угу. тем, чтобы он отдал коды. Мы подробно ключи. Разбирались, угу. там, как это технически выглядит. А да, почему? Да, да. Потому что Телеграм в том числе стал главным средством военной связи на фронте сейчас. Угу. А, вот в условиях, например, активной деятельности РЭБа ради электронной борьбы на той же Курской области украинцы массово применили, а россияне массово применяют и очень успешно на том же Покровском направлении, да и на ряде других. Как действует Телеграм? Я вот слушаю и украинскую пропаганду, они жалуются, что вот связь, а зачастую полковники, генералы по Телеграму снимают видео и своим подчиненным отправляют, показывая там пальцем на карте.
Да, да, это удивительно, но это факт.
Да. То же самое действует и со стороны российской армии, когда Телеграм выступает надежным средством связи. Безусловно, в этой ситуации американцы хотели бы заполучить полный контроль над этим. Ну и это, кстати, здесь роль Франции. Франция абсолютно не заинтересованная в аресте Дурова, который не имеет никаких претензий, фактически выполнял американский заказ. Так же, как американский заказ по Ассанжу выполняли Швеция, например, и Великобритания. Это лишний раз еще и говорит о суверенности этих государств. Что им приказали, то они исполняют. Поэтому эта вот история, вроде бы, да, есть какой-то бизнесмен, да, талантливый, да, и, угу. уж не знаю, инженер или специалист.
Или брат у него такой талантливый, потому что сам Дуров-то фигура такая не очень веселая, не очень такая прям да, однозначная, такой позер раскачанный.
Ну, скажем так, это... яркий персонаж, яркий, в том числе, да, естественно, да, хроник, да. позер, да.
Да, 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 да.
Ну,
да.
вот вроде бы такая даже где-то светская история, а да. нет, она имеет очень много уровней, подоплек. И
брата Николая.
Это да. все анализировать. В любом случае, можно сказать, что это свидетельство удара по, в том числе, свободе слова и очередной раз саморазоблачение наших
ну, это точно,
соседей совершенно. По поводу собственной же идеологии, которую они транслируют.
Слушайте, меня поражает. Все равно, вот я какой-то я старорежимный я человек. Макрон подписывает ордер какой-то там о задержании Дурова, да? А при этом продолжает пользоваться Телеграмом. Ну, с одной стороны, я смеюсь прямо над этим, но с другой стороны, я вам должен сказать, Вадим Францевич, что когда была такая история, вы ее прекрасно помните, как пытались запретить Телеграм в России...
А, да.
И при этом...
В 18-м, по-моему, году.
Да. Запрещали, так и не запретили, а потом, видимо, воспользовавшись Телеграмом, сказали один другому, эти, значит, всякие запретители-то, да, команда вся эта сказала, да нет, что-то... Причем они общались по Телеграму, да? То есть ни на секунду ничего не прекращалось, они думали, есть какой-то рубильник, да, который можно вырубить отдельно Телеграм, и все. Оказалось, это надо вырубить вместе со всем электросветом, вместе с кухонной, значит, плитой, и только так можно прекратить телеграм-вещание. И стали разбираться, что за ключи такие оказываются. А там ключи, кстати, необычные. У него самое интересное шифрование, своеобразное очень, и так далее.
Ну, талантливые люди, он
да, и его команда. Или брат там, его говорят такой, ну, не говорят, а мы уже прям точно знаем, что у него очень толковый парень, который это все действительно... Смотрите, у нас так получилось, мы так информационную сторону затронули и живенько так обсуждаем. А тут еще было одно событие любопытное, тоже в информационном плане очень любопытное. Большое интервью нашему телевидению российскому дал Александр Григорьевич Лукашенко.
Да.
Каналу «Россия». И в этом интервью было много сказано интересного, там много было важного, естественно, и серьезного, и политического, и такого, и сякого, но оно, вы знаете, вот меня в этом интервью очень стилистика тоже, меня всегда это интересовало, и здесь особенно, вот эта стилистика откровенного разговора, без, ну, почти без вот этих политических клише каких-то, какие-то вещи, которые говорятся, я бы даже сказал, каким-то народным способом как-то доносятся до аудитории. Дело в том, что Александр Григорьевич, конечно, ни разу не блогер, да, но, в принципе, у него бы получилось. Понимаете, вот как-то он умудряется вот эту... Иногда это называют какой-то новой искренностью, иногда это еще что-нибудь какое-нибудь, клеют какое-нибудь название этому всему. Но вообще-то по-русски это называется «говорю, что думаю». Вот смотрите, может быть, зря там какие-то вещи, может быть, он вперед забегает, может быть, еще что-то. Но я не раз уже это видел, и, вы знаете, это пользуется у аудитории огромной популярностью, конечно.
Ну, конечно, это черта президента, ему всегда присущая. Понятно, что это интервью, наверное, наши российские коллеги, ну, не наверное, как бы...
Да точно, совершенно.
Мы что-то видели, слышали, знаем, приурочивали и к 30-летию Института президента, конечно, конечно, к личному юбилею, конечно, Александра, конечно, Григорьевича. Он, безусловно, не хотел, чтобы это все как-то так широко отмечалось. И недавно, будучи в Витебске, сказал: вы вот сейчас словословите в мой адрес, а посмотрим, что вы будете говорить, когда я уже не буду на этой должности.
Вот я про это. Вот я про эти штучки, которые...
Это никакая не новая искренность.
Это его вечная
искренность. Это просто искренность. Он таким шел в политику. В 94-м году, вы помните, многим казалось, вы же тогда, так сказать, переживали расцвет своей журналистской деятельности. Подтвердите мои слова. В Москве тогда некоторые пожимали плечами, гляньте, появился какой белорус интересный, говорит, что думает, такой простоватый, что заявление такое, как это вообще, к чему это, насколько он долго, ну, тогда
мне многие
продержится, да и надолго. А оказалось, что эта искренность, она является подлинная, одним из элементов, из важнейших факторов политического долгожительства нашего президента. Потому что в самые тяжелые времена, которые у нас возникали на разных направлениях, по разным поводам, вот эта откровенность президента, его слово, его действие, оно играло решающую роль. Почему многие наши коллеги, вот особенно Владимир Рудольфович Соловьев это подчеркивает, для него сыграло большую роль, это 30-го, по-моему, числа было, как раз вот в день рождения президента, он появился со своим младшим сыном с автоматом.
Да.
И он поясняет это, что, конечно, он не собирался прямо в этот момент стрелять, но он показал свою решимость, что он никуда не собирается уходить. То он будет здесь со своими ребятами, со своими бойцами, со своим народом. То есть и слово, вот это важно, и дело. Потому что порой есть такие люди, есть такие политики, я вспоминаю слова Иосифа Виссарионовича, сказанные на встрече с избирателями в Большом театре, когда он выступал, говорит, есть такие политики. Есть такие политики, которые говорят, что думают, но не делают потом этого. Есть, которые что-то делают, но вот как бы не могут общаться с людьми.
Вуалируют.
Когда соединяются это качество, у нашего президента они соединяются, он действительно говорит то, что думает. Порой потом еще оценим, говорит, слушайте, ну вот тут мне даже, может, мне и не стоило этого говорить. Но он говорит и правильно делает.
Он говорит,
И делает. И делает. Он же говорит то, что делает, и делает то, что говорит. Вот соединение этих факторов, оно очень важно. Таких людей не так много. Вы знаете, вот даже, ну понятно, можем сравнить с Владимиром Владимировичем Путиным. Но вот мне интересен в этом плане Трамп.
Да.
Я не к тому, что ты, понимаете, как только мы что-то хорошее о Трампе говорим, нам говорят, ну, это вы считаете его пророссийским. Да бог с ним, никакой не
пророссийский. Дело не в этом, да.
Я вот, например, сравнивая с Трампом тем же, уникальность его в том, что Трамп один из немногих президентов США, который по пунктам выполнял ту программу, с которой он шел к избирателям. Вот это удивительное дело.
Да.
А если мы скажем, сколько таких политиков есть сейчас в мире... Ну, я вам скажу, что, может, и пальцев на руке хватит.
Хватит. Давайте сразу. Ну, понятно, что дело. Я сейчас так с гигантской иронией говорю. Ну, Макрона вычеркиваем, да?
Однозначно.
Там таких Макронов-то там тоже хватает. Что Макрон? Вся Европа такая.
Таких Макронов у нас пучок.
Пучок, да. Пучок. Причем пучок-пятачок, да и в базарный день. Смотрите, ну, есть еще такие персонажи, и вы знаете, они такую ценность представляют. В том числе, знаете, ну, понятно, для истории, для жизни, для сегодняшнего дня, для текущих тех или иных политических, иных, так сказать, союзов и так далее. Но, знаете, они еще представляют высочайшую ценность для меня, как вот для человека, которому интересны, есть, который делит внутренне для себя, делит людей на интересных мне и неинтересных. И вот дикое количество политиков проходит, или там каких-то певцов, или там артистов, или режиссеров, на кого хотите, да, и так далее. И вот ничего во мне не колыхнется, да? А такие люди, которые Россией руководят, Белоруссией руководят, и вот и в каком-то смысле, да, вот лезет руководить Америкой этот Трамп. Ну, все равно, я понимаю, что там всегда есть доля лицемерия, есть доля политического животного, ну, это понятное дело, да. Но вот когда лезут двое, да, вот лезет вот один, а вот лезет второй, да, например, или одна, или второй, да, и я почему-то, чисто по-человечески, ничего с собой не могу поделать. Даже если бы... Мне бы пришлось наступить на горло собственной песни, если бы, например, Камала Харрис оказалась бы... Сейчас, если Камала Харрис... Конечно, я понимаю, если Камала Харрис вдруг станет пророссийской, да, я утрусь и скажу, ну, ладно, пусть Камала Харрис... Но вообще мне очень не хочется никакой Камалы Харрис там. Хотя мне пофиг вообще, честно говоря, что там в Америке будет. Но как-то так, пофиг-то пофиг, но все равно интересно.
Ну, давайте прямо скажем, нам не пофиг, что будет в Америке. Все равно Америка остается большой державой.
Это верно, это верно. Свою
гегемонию рано или поздно она утратит.
Но чисто по-человечески мне Трамп, конечно, интересен.
Крупное государство.
Это верно.
И нам будет важно, кто руководит, хотя бы формально, находясь в Белом доме, этим государством.
Да,
поэтому
да.
Мы смотрим. Ну и, кстати, когда они нас обвиняют в каком-то вмешательстве,
да,
в выборы США, слушайте, я помню с самого детства, они свои выборы США так кругом разбросали информационно, что невозможно как бы прожить эти месяцы и не заметить то, что,
да,
происходит в Америке, даже если ты вообще этим не будешь интересоваться.
Это верно.
Поэтому это вполне закономерный процесс.
Но Трамп, он идет другими путями. Те идут проторенными политическими этими вот тропинками, да, а Трамп идет... Знаете, я вспомнил одну штуку, к месту или не к месту, не знаю. Мне как-то Григорий Алексеевич Явлинский мне однажды рассказывал про Владимира Владимировича Путина. Он говорит, ну как же так? Путин же должен с нами как-то вот, с нами посоветоваться, вот он, а он принимает решение, а он прямо через нашу голову, ну, через голову политического класса, да, прямо раз и на народ выходит, да? Я перепрыгиваю, он же нас перепрыгивает. Я говорю, так он вас не только перепрыгивает. Смотрите, он вас обгоняет, он вас перепрыгивает, он вас, ну и так далее, и так далее. То есть вот эта вот удивительная история о том, как политики в нужный момент абсолютно умеют выйти на народ, сказать что-то очень важное, и действительно, тут вы правы, и сделать это дело, да? Вот почему, куда оттуда, вот почему мы к Макрону, при всем моем уважении к Григорию Алексеевичу Явлинскому, старому, значит, политическому бойцу, но, правда, уже такому сбитому летчику, как и многие, вот туда же, к Макрону все-таки, к тем, а вот эти нет, а вот этих нет, этих будем... Ну, этот еще посмотрим, как там этот знаменитый, значит, как он пробьется, не пробьется, я имею в виду Трампа, тяжело ему будет опять. И был, у него там один срок. В общем, короче говоря, начали мы про Беларусь. А, ну, вы верно заметили, что я тут, значит, раздухарился, говорит, пофиг на момент. Это такой, ну, это тоже фигура речи, да? А вы говорите, нет, это нам не... А вы правы, между прочим. Это, нам, на самом деле, это тоже и важно, и важно, и нужно. И, в общем, да. Вадим Францевич, спасибо вам большое за комментарий.
Пошел я на совещание.
Давайте, передавайте привет там, значит, спасибо. Кому надо. Да.
Я передам.
Всего доброго.
Хорошо, да.
Хочу напомнить, уважаемый радиослушатель, что с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов, это я. И сейчас моя скромная функция в том, чтобы сказать, не уходить никуда. Сейчас послушайте новости, которые на радио «Говорит Москва» прозвучат, любовно отобранные для вас специально. А потом мы вернемся снова с радиожурналом. И у нас опять будем обсуждать уже новости, но союзного государства, которое, напоминаю, состоит из России и Беларуси.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, друзья Сибры, после новостей. Сейчас, как я и обещал, будем анализировать и комментировать новости союзного государства. Ну, в частности, вот такую.
Белорусские новины. Правом безвизового въезда в Беларусь, установленного в 2022 году, воспользовались около 950 тысяч иностранных граждан. Такие данные приводит Государственный пограничный комитет в своем телеграм-канале.
В 2024 году правом безвизового въезда воспользовались 145 тысяч 7 жителей соседних с республикой стран Евросоюза. С 19 июля этого года право безвизового въезда в республику получили граждане еще 35 стран Европы. В Минске рассчитывают, что такие шаги позволят гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.
Эту новость мы попросили прокомментировать и развить Андрея Евгеньевича Кривошеева, известного белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, генерального директора агентства «Минск Новости», это такой холдинг, в котором чего только нету, и радио там есть, и газета там есть, и интернет, и так далее. И вообще, он наш друг и сябр старый, и кто слушает наш радиожурнал, тот Андрея Евгеньевича знает. Короче говоря, Андрей Евгеньевич, здрасте, рассказывайте про это, а потом я у вас еще кое о чем поспрашиваю.
Да, добрый день, Владимир Константинович, добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что, хорошая новость и цифра впечатляющая. Действительно, да, подбираемся к миллиону граждан Европейского Союза, которые въезжают к нам без визы, имеют возможность тут у нас поправить здоровье, шопингом позаниматься, и такое есть. И очень много в интернете роликов о том, как нравится белорусское продовольствие, в том числе и нашим соседям, полякам, прибалтам, но и гражданам так называемой ядровой или старой Европы, Германии, там, Франции, Бельгии, Голландии. Да, действительно, сначала вот этот безвиз распространялся на наших соседей из Европейского Союза, это страны Балтии и Польша. Но когда мы увидели, какой колоссальный поток граждан этих стран к нам стремится по самым разным причинам, когда мы увидели, как работает эта народная дипломатия и как трудно потом вешать этим людям, побывавшим в Беларуси, лично лапшу на уши вот этой евросоюзовской жуткой пропаганды, где нас рисуют вместе с Россией мордором кровавым, эта практика была распространена еще на 35 государств Европейского Союза. Так что практически все граждане ЕС могут приезжать к нам без виз.
Ради бога,
что для нас это и коммерческая составляющая, не секрет, они здесь составляют у нас евро, и там, где это осталось, и свои национальные валюты. Они у нас лечатся, они выступают такими помощниками нашими по борьбе с евросоюзовской американской пропагандой против Беларуси. Они выстраивают нормальные отношения с нами, белорусами, потому что очень много и блогеров, и наших коллег-журналистов, пользуясь этой лазейкой, естественно, прибывают в Минск, в Беларусь, встречаются с нами. Кстати, и политики тоже, которые не афишируют там свое присутствие. Вот модно говорить там про альтернативу для Германии, про левых новых немецких, которые, мол, там в Тюрингии и Саксонии всех порвали. Но это правда, да, они порвали вот эту светофорную немецкую коалицию. Так вот, представители, эмиссары этих новых политических сил тоже, пользуясь безвизом, я это точно знаю, прибывали в Беларусь, вели переговоры и с нашими политиками, и с нашими журналистами, доносили свою позицию, убеждали нас, что в Европейском Союзе не все сошли с ума, и не все хотят воевать до последнего украинца и евросоюзовца с нами. Поэтому с нашей стороны это работает. Но надо также признать, что и сопредельные с нами государства, Польша, Литва, Латвия, они тоже не спят в шапку, они тоже увидели, какую колоссальную опасность это представляет для их пропаганды, для их абсолютно ненормальной политики.
Ну, да.
Поэтому они пытаются максимально ограничить своих граждан. То есть они со своей стороны выстраивают стену, заборы, всякие полицейские кордоны, профилактические беседы в спецслужбах о том, что ай-яй-яй, не надо ездить, и вас обязательно, значит, допросят и завербуют прямо в стоматологическом кабинете белорусском или на заправке.
Не дадут рта закрыть.
Вы придете, значит, затариться качественным белорусским продовольствием. Вот. Закрываются погранпереходы, сознательно выстраиваются с польской, с литовской стороны 15-часовые, а то и на несколько суток очереди для въезда, сокращаются автобусные маршруты, сокращается обслуживание в приграничных районах, именно вот в Польше, в Литве, в Латвии, то есть чтобы максимально не пустить своих людей к нам. Но вода камень точит, поэтому вот эти ручейки человеческие, которые стремятся в Беларусь, которые хотят посмотреть Беларусь, хотят понять Беларусь, они хоть и снизились немного, но не иссякают.
Я
думаю, что они добавляют как раз популярности тем партиям, политическим силам, общественным объединениям, которые в странах Европейского Союза выступают за нормальный Не какой-то там особый лояльный, а просто нормальный диалог и отношения с Республикой Беларусь.
Абсолютно с вами согласен, Андрей Евгеньевич. И вот еще что я подумал. Есть такая история, как когда политическое давление ослабевает на людей, на народ, на людей, на взаимоотношения между странами и так далее. Если хозяин или злой надсмотрщик или еще кто-то, он только отвернется, как через некоторое время устаканивается такая человеческая, совершенно человеческое равновесие. Сначала восстанавливается, а потом взаимовыгодное сотрудничество, а потом и люди и так далее. Конечно, бывает всякое, бывает тут и подерутся, значит, соседи, и не без этого. Но очень часто, вот представляете, вот смотрите, как интересно, там американцы на какое-то время ослабили давление на Грузию, да?
Да, хватку.
Да, раз, хватку.
И все,
там раз и все, и поехали.
Смотришь, ну, не все, политика-то тут, да, политические украинской власти, грузинская мечта
порожничают. Да, да, да,
а
да.
С точки зрения экономики, абсолютно с вами согласен, и сам неоднократно видел и в Минске, и в Москве, то, как быстро вот эти экономические связи восстанавливаются между Российской Федерацией и Грузией, между Минском и Тбилиси. Да. Все верно, все верно. Да. Оно так работает. Это просто в человеческой психологии заложено, что мы не можем жить в постоянном состоянии войны,
стресса,
драки. Да. Об этом и президент Беларуси многократно говорил. И об этом, кстати, вот я внимательно слушал, Владимир Владимирович Путин сказал, выступая на ПМФ, и сказал, что да, это потребовался целый надсмотрщик в виде там этого безумного Бориса Джонсона, в виде американцев, которые сорвали мирные соглашения и не позволили остановить боевые действия.
Ну что, спасибо вам большое, Андрей Евгеньевич, за комментарии.
Спасибо.
Белорусские новины. Беларусь оттягивает на себя 120 тысяч украинских военнослужащих, в число которых входят пограничники и лица, состоящие в силах территориальной обороны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-24». Глава государства отметил, что белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. Ни в одном прежнем конфликте на Украине не было такого минирования. Вместе с тем, Минск не намерен нападать на украинцев первым.
Ну, вот эту новость мы попросили прокомментировать нашего доброго друга и сябра Виктора Николаевича Литовкина, российского журналиста, политолога, военного обозревателя. Виктор Николаевич, в этой новости есть такая внутренняя какая-то напряженность, что ли? Она связана с тем, что у нас все время в некоторых головах возникает какое-то то ли подлинное, то ли, может быть, неподлинное сомнение в том, а до какой степени мы прям союзники-присоюзники, а как вот у нас тут это вот все. И мне кажется, что вот эта история, что Александр Григорьевич решил вот прямо сказать, Беларусь оттягивает на себя эти украинские силы и так далее, ну, имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят, мне кажется. Как вы трактовали бы нашу сегодняшнюю ситуацию военную в плане нашего союзничества и в плане того, как мы с Белоруссией вместе работаем?
Ну, безусловно, элита Украины, ушибленная на всю голову, она почему-то думает, что территория Белоруссии будет осуществлена атака на Киев, потому что оттуда ближе всего до Киева и так далее и тому подобное. Поэтому она держит на границе Белоруссии достаточно крупную группировку войск. И это для нас хорошо. Вот. Потому что эта группировка, значит, она будет отведена от Донбасса, она будет отведена от Харькова, от Сум, даже от Курска.
Да, и даже от Курска, я хотел сказать, да, вы правы.
Держать эту группировку там. Мы этим пользуемся, безусловно, потому что наши успехи в освобождении в последнее время городов и поселков Донбасса связаны в том числе и с этим. Потому что об этом уже сказал и наш президент Владимир Владимирович Путин, что раньше, если раньше мы продвигались каждый день вперед на где-то 200-300 метров, то сегодня мы продвигаемся на 5-6-7 километров вперед. Безусловно, это так. Но я не думаю, что наши отношения с Белоруссией, наши союзнические отношения с Белоруссией замыкаются только на этом. Потому что да, Белоруссия не выделяет войска нам для того, чтобы мы сражались на Украине, но этого и не требуется, потому что Россия в данном случае самодостаточное государство, она сама справляется с этими задачами. Но, с другой стороны, У нас очень тесные отношения с Белоруссией, не только в военном плане, хотя в военном тоже, потому что на территории Белоруссии существует российско-белорусская бригада, на территории Белоруссии находятся российские эскадрильи самолетов Су-30, Су-35, на территории Белоруссии находится наше ядерное оружие, которое и в составе оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», ну и как ядерные бомбы для тех же самолетов, истребителей Су-30, угу, которые есть и на вооружении Беларуси, и есть на вооружении России. Но это связано не только с Украиной. Надо понимать, что на границе Беларуси есть Польша, которая размещает на рубежах с нашей союзницей целую дивизию танковую. Надо понимать, что на рубежах с Литвой со стороны Вильнюса размещается целая бригада немецкая механизированная. Раньше был батальон, теперь целая механизированная бригада. Это 4,5-5 тысяч человек, и там в Литве строится целый военный городок, целая инфраструктура для размещения этой бригады. На аэродроме Зокняй под Шауляем размещаются самолеты немецкие, способные нести ядерные бомбы к цели. А ядерные бомбы, как мы знаем, находятся на территории Германии, в местечке Бюхель, где американская военная база. Вот. И есть бомбы американские Б-61 различных модификаций в Бельгии, в Нидерландах, в Италии, даже в Турции. Да? Вот. И поэтому, естественно, Белоруссия тоже стоит как бы как форпост союзного государства и защищает Россию на западных рубежах. Ну и это только военная тема, да? А я уже не говорю, что мы помогаем Белоруссии проводить учения систем ПВО, которые, кстати, поставляются из России, да, и С-300, и С-400. А учения белорусы проводят на нашем полигоне Ашулук в Астраханской области, потому что на территории Беларуси нет таких больших полигонов, где могли бы они стрелять. Такие системы дальнобойные ПВО.
Да, 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 и да, да, да.
Капустин-Яр, тоже у нас полигон такой есть в Астраханской и Волгоградской области, где белорусские военные тренируются в владении тем же комплексом «Искандер-М». Вот. Где тоже полигон можно на 500 километров стрелять, а в Беларуси негде эти на 500 километров стрелять. Ну и подчеркну при этом, что белорусам не надо возить на эти полигоны свою боевую технику. Там Россия предоставляет им свою аналогичную боевую технику и как бы и ракеты, которые, и мишени, которые можно использовать. Но вернусь к тому моменту, который я уже сказал, что... Да. Это наши союзнические отношения касаются не только военных отношений, но еще и военно-технических связях. Ну, например, мало кто знает, что 99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований комплектующих и элементов вооружений для 255 предприятий оборонно-промышленного комплекса России. И доля поставок Беларуси в оборонном заказе России составляет 15%. Я не буду говорить, что это 15% от государственного оборонного заказа России идут в Беларусь, то есть оплачиваются Беларуси, создают рабочие места и достаточно приличные заработки, но это еще и вклад в общую оборону, в общую безопасность.
Конечно, конечно.
Да? Это очень важно. Я хочу все-таки напомнить, что многие самые совершенные и самые современные виды вооружений российской армии, ну, например, такие, как стратегические ракетные комплексы «Тополь-М», «Ярс», опираются на белорусские тележки, которые
это правда,
выпускает
это правда,
Минский завод колесных тягачей. Вот, и даже «Искандер», о которых мы говорили, оперативно-тактический комплекс, и береговые ракетные комплексы «Бастион», «Бал», системы залпового огня «Ураган» и «Смерч» опираются тоже на тележки, выпущенные этим заводом. И
да,
даже
да, да,
зенитно-ракетный комплекс С-400 и С-500 тоже ездят на этих тележках. Ну, мы называем шасси тележками, да, да. Ну, так грубо.
Ну, ничего, вот, ничего, ну, оно так звучит так по-домашнему, тепло, тележка такая, и да, маленькая, да, тележка. Да, да, да. А мы-то знаем, что это стоит. Это же на самом деле высокотехнологичная штуковина, и очень важная, и она должна быть и прочной, и отвечать там целому ряду всевозможных всяких показателей. Это тоже интересно, это тоже очень важно.
Это очень высокая конструкция. Я вам хочу сказать, что я когда-то был на в Минском заводе тяжелых тягачей, угу, да, и они нам показывали тележки. Вот оптогический комплекс «Ярс» ходит на тележке, которая 8 осей.
Понятно,
и
да.
И все,
да,
эти 8, да, осей самостоятельно могут поворачиваться, угу, вправо, влево, понятно, и так далее, там, понятно, назад, понятно, вперед. У них есть свои двигатели на этих осях. Вот, и это позволяет этому огромному комплексу, ну, если кто-то видел на параде, да, он, да, может, да, себе, да, представить, да, 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 практически разворачиваться на одном месте. Угу. Вот, это примерно как болиды Формулы-1, хотя там 4, 2 оси, да, они разворачиваются на одном месте, а здесь 8 осей, и тоже разворачиваются на одном месте, такая мобильность у этого комплекса.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое. Хорошо мы с вами поговорили. Буду вас еще звать и будете рассказывать,
спасибо,
про
я
разные истории.
Спасибо, с огромной благодарностью.
Белорусские новины. Дополнительная пара электропоездов «Ласточка» может быть назначена на маршруте Москва-Минск. Этот вопрос будет решаться с руководством РЖД. Об этом сообщил государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. В ответ на обращение Постоянного комитета союзного государства с 12 августа дополнительно увеличено число плацкартных вагонов в составе фирменного поезда «Минск-Москва». Кроме этого, в ближайшее время будет решаться вопрос с руководством российских железных дорог о выходе на маршрут по выходным и праздничным дням еще одной пары поездов «Ласточка», приводит слова Мезенцева пресс-служба «Посткома».
Вот это сообщение о том, что поездов теперь будет больше, да еще с красивым названием «Ласточка» между Москвой и Минском, и Минском и Москвой, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела спецпроектов. Будем считать, что «Ласточка» — это спецпроект газеты «Семь дней» Биалты. Вот она уже там смеется. Вот. И вообще, здрасте, Елена Николаевна, рассказывайте.
Приветствуем вас. Ну, как можно прокомментировать такую замечательную новость? Скажу кратко. Ласточек много не бывает.
Так.
Вы знаете, я по долгу службы мониторю иногда соцсети.
Да.
И так в разговоре с друзьями, с близкими. Мне вот показалось, что усилился пассажиропоток, угу, между нашими странами, угу, но на это повлияли, по-хорошему повлияли и санкции, мы сейчас лучше друг друга стали узнавать,
вот именно,
и оказалось, что очень много открытий чудных готовит,
да,
наше знакомство такое, да, более,
да,
плотное.
Да, да, да.
И да, ласточек нужно делать так, чтобы их становилось больше, ага, поездов не хватает, особенно вот в преддверии праздников. И угу, я хочу сказать, что вот наши люди, если вот подойти спросить кому-либо, да, угу, были ли они даже в Смоленске, угу, ну, кто-то, возможно, был там по долгу службы.
Ну да, по командировку ездил, да.
Кто ехал туда конкретно, вот, как турист? Я думаю, таких немного найдется, зря.
Да.
Потому как я сама очень часто за последние годы была в Смоленске, и просто на глазах город преображался.
Ага.
И сейчас там есть что посмотреть. Мы проводим там фестиваль наш совместный, российско-белорусский, и не только российско-белорусский, Евразия-ДОК.
Да, точно так, совершенно.
И я заметила, что просто расцвел этот город. Там действительно есть и музеи, и есть что посмотреть. Да и не только Смоленск. Вот в перспективе я слышала, Дмитрий Мезенцев обмолвился о том, что можно открыть и новый маршрут Минск-Псков.
Нормально.
Потому что это тоже, ой, да, Псков терра-инкогнито для, да, наших людей пока.
Да, Псков-Новгород. Мы с вами были, кстати говоря. Мы знаем, насколько это все прекрасно, красиво, здорово и так далее. А кто не был, тот пусть нам поверит на слово. Если будет ждать, когда «Ласточка» туда пойдет или не будет, но пусть мчится, потому что вы совершенно правы. Нет худа без добра, и сейчас мы действительно друг друга стали лучше узнавать. Вот такие свои собственные красоты, свои собственные места интереса и так далее. В общем, это очень позитивная действительно новость. Но это не значит, что вы прокомментировали новость про «Ласточку», и мы от вас отстали. Нет. Вы не забыли, что вы ведущая рубрики «Худкая лыжка»?
Нет, ну как же забудешь о такой приятной миссии?
«Худкая лыжка».
Ну, и чего сегодня?
Ну, опять-таки, информационный повод есть.
Да вы
уже
что?
Уже собирают первый урожай наши люди. Думаю, так же и в России, и в Беларуси.
Да, точно.
Мы тут уже обмениваемся кабачками, капустой, морковкой. Вот, у кого вот, что созрело.
Вот.
Вот в этом году у нас помидоры, вроде бы хороший урожай. Вот с огурцами не повезло. Жара была сильная, засохли наши все огурцы.
Пожелтели.
Поэтому будем готовить из того, что Бог послал нам.
Так,
что у нас
что
на
послал?
Дачах выросло.
А что?
Или у кого-то там в доме есть тоже участок небольшой, знаю, тоже высаживают
так.
овощи. Итак, мы сегодня тогда делаем свинину, тушеную с овощами.
Так, так. У кого что есть?
По-богатому.
Да. У кого что?
Свинина
у кого?
С овощами.
С овощами. Так, давайте.
Но свинина не жирная. Блюда мы диетические готовим с вами. Бережно относимся к здоровью. И это такая наша тоже концепция.
Правильно.
Нашей худкой лыжки. Поэтому берем наш блокнотик и записываем ингредиенты,
уже...
которые нам понадобятся.
Я уже с карандашом в руках.
Блюда. Мы обычно на троих, но эта порция такая небольшая. Сегодня, как никогда, мы на двоих сообразим. Тот, кто желает приготовить ужин на четверых, значит, может, соответственно, умножить
может
на два.
Взять мой учебник арифметики и узнать, как это сделать. Так, хорошо.
Итак, мы берем 200 грамм мяса. В данном случае речь идет о свинине. Дальше.
Так.
Нам понадобится такая капуста. Кочанчик такой средней величины. Вот где-то половина кочана у нас пойдет на готовку. Две морковки среднего размера. Ну, морковки, если даже большие, тоже не страшно.
Не страшно.
Одна головка лука, один кабачок, одна столовая ложка томатной пасты.
Без кабачка никуда.
И две столовых ложки сливочного масла. Ну и соль. Без нее, родимый, никуда.
Да-да-да. Так.
Собственно, приступаем к готовке. Нарезаем мясо на кусочки. По 2-3 на порцию. И тушим на медленном огне до полуготовности. Ну, это все понятно, легко объяснять, подробно не нужно. Пока оно тушится, можно почистить лук, нашинковать, а дальше вместе с мясом поджарить до золотистого цвета.
Цвета, ой, да.
Вот добавляем
вот,
туда
да, волшебные
томат
слова,
и...
до золотистой корочки, до золотистого цвета. Очень хорошо,
да,
мне ужасно нравится.
Да. Добавляем туда томат и еще буквально минуты 2-3 тушим. Дальше кабачки, морковка, капусту. Нужно нашинковать соломкой, но это лучше сделать предварительно, чтобы потом не спешить, а то не знаешь, за чем приглядывать, то ли за мясом, то ли за овощами. Лучше поэтому это сделать предварительно, заранее. Значит, нашинковать соломкой капусту, морковку, кабачки. А дальше мы это все соединяем с мясом, перемешиваем
и
хорошо,
и тушим.
Тушим, подливая воду. Или у кого есть бульон, это будет еще более вкусно, более сытно. До готовности. А дальше уже, как перед тем, как практически блюдо готово, нужно его посолить. То есть очень такое сытное
то есть не
и
надо
очень
раньше
вкусное
времени,
блюдо.
Да? Не надо раньше времени туда соль сыпать, надо на раны, а надо вот по готовности.
Потому
очень...
как можно пересолить.
Потому что можно пересолить, да, да. Ну что,
вы же знаете, что такое обман зрения? Кажется, что много, да, кабачка, много капусты, и мы, соответственно,
потом
солим
раз,
больше, нежели нужно. А потом
вот
все это уваривается, ужаривается.
А соль остается, да.
Как это, усушка, утруска,
да.
И получается, что мы добавили
очень,
соли больше,
очень,
чем надо.
Очень понятно.
Вот советы опытного кулинара.
О,
мы
да,
непосредственно
о,
уже
да.
перед тем, как почти блюдо готово, мы его должны посолить.
Слушайте наш радиожурнал, друзья, Сибры на радиостанции «Говорит Москва». Меня, его ведущего Владимира Мамонтова, и Елену Николаевну Еловик, которая нам прокомментирует всегда какие-нибудь житейские, нежитейские, да, она и политические умеет, любые новости нам прокомментирует и бессменно ведет у нас кулинарную рубрику «Худкая лыжка». А в конце, поскольку мы чаще всего закрываем этой рубрикой свой журнал...
Магическая
фраза. Прошу вас, Елена Николаевна.
Приятного аппетита!
Смачно есть, и отвечает он на чистом белорусском языке. Спасибо вам, всего доброго, и радиослушателям тоже спасибо, и до новых встреч на волнах радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва».